Мария Холодная. Беспощадная эволюция. Книга первая. Темные рудименты. Глава первая. «Мария, отложите, пожалуйста, телефон и сосредоточьтесь на уроке», — возмутилась я поведению девицы, которая все время с кем-то переписывалась, смеясь.
«Вам сложно подождать, пока я отвечу на сообщение?» — с раздражением переспросила девушка, неохотно отложив яблочную новинку. «У нас с вами время ограничено», — многозначительно указала я на китайский фитнес-браслет, застегнутый на моем запястье. «Мама вам платит за то, чтобы вы вложили в мою голову знания, а не за время», — надменно ответила девица, демонстративно затягиваясь электронной сигаретой и выпуская сизый дым в камеру ноутбука. Девчонке всего 16 лет. Волосы выкрашены фиолетовыми клоками, а брови с современным микроблейдингом делают ее на добрых 10 лет старше. И, к большому сожалению, за 4 проведенных мною занятия она не заинтересовалась предметом, который я ей преподаю. То подруга позвонит, и она во время урока показывает, какое я, по ее мнению, несуразное существо, и вот что делает с людьми наука. То обсуждает со своей мамой планы поездки в Дубай или в каком виде ей предстать перед приемной комиссией. Но по предмету полный тупик. Мало того, что ей скучно, так она еще за счет меня развлекается. Сейчас начало лета. Это не сезон для репетиторства, потому что вступительные экзамены в самом разгаре. А деньги мне нужны, чтобы погасить автокредит за мою импортную ласточку, купленную для поездок на болото. На болотах проходила большая часть моей научной работы, так как именно там я собирала материал для будущего диссера. «Мария, передайте своей матери, что вы не в состоянии усвоить заданный объем за те сроки, которые она нам с вами поставила», — выпалила я, в очередной раз не справившись со своими принципами. «Деньги за оставшиеся занятия я ей верну, а вам желаю успехов на экзаменах». Сказала и отключила мессенджер, не желая слышать оскорбления, которые девушка уже готовилась на меня вылить. Встав из-за стола, я захлопнула ноутбук и расстроенно вышла из комнаты, сжав губы, чтобы не начать на себя такую принципиальную орать, нажала на рычажок электрочайника. Привстав на цыпочки, достала с последней полки банку с растворимым кофе. Всыпала пару ложек ароматного порошка в большую кружку, когда-то подаренную мне одним благодарным студентом, и залила кипятком. Взяв свой кофе, уселась рядом с окном на неудобную табуретку и, отхлебывая горький напиток, занялась самобичеванием. «Дура ты, Ёлька!» — выругалась я на себя, чуть не плача. Не могла потерпеть. С мамашей, между прочим, можно было стребовать денег на дополнительные занятия. Времена для меня настали сложные, хотя для научных работников, увлеченных своим делом, они такими были всегда. Мне уже 28 лет. Я научный сотрудник на кафедре биологической эволюции биологического факультета Московского государственного университета. Тавтология, правда? Но, увы, наша кафедра, как и ее название, тоже эволюционировали. Сначала она называлась «Кафедра дарвинизма», затем ее переименовали в «Кафедру теории эволюции и проблем дарвинизма», а сейчас именуют «Кафедрой биологической эволюции». Это и понятно, так как теория эволюции не в моде, и для многих предполагает атеизм, что по нынешним временам неприемлемо. Как следствие, урезание бюджета на научные исследования, меньше выделяемых мест для студентов, а значит, и преподавательский оклад на минимуме. Вот каждый и выживает как может. Половина преподавателей в университете почти не появляется. Каждый занят параллельным трудом. В свое время мой хороший приятель с кафедры антропологии подкинул мне несколько учеников, и я вполне успешно занялась репетиторством. Вспомнила Леньку и тяжело вздохнула. Леонид Дворянкин был моим однокурсником и, естественно, самым красивым парнем на потоке. Высокий, худощавый, но с развитой мускулатурой и неестественно белыми волосами, зачесанными назад. Правильные черты породистого лица, большие синие глаза и чуть кривая насмешливая полуулыбка сводили с ума всю женскую половину факультета. К сожалению, сия участь не обошла и меня. Но так как я всегда была заучкой и полноватым синим чулком, мы с Ленькой просто сдружились. Вспомнила, как последний раз видела своего приятеля. Он зашел в аудиторию. Все девушки, обернувшись, проследили, как парень подошел и, сдвинув меня бедром, уселся рядом.
«Ёлька, мне нужно отчалить на пару недель», — поставил Ленька меня в известность и ослепительно улыбнулся моей соседке. Та, зардевшись, потупила взгляд, а я, возмущенно заломив бровь, высказала приятелю свое недовольство.
«Мы тут не просто так сидим. Нам рассказывают о новых правилах распределения средств на исследования».
«О, кстати, там нужно заявки оформлять. Сделай, пожалуйста, их за меня, пока я буду отсутствовать», — попросил Леонид, подружески щелкнув меня по носу. «Да, вот тебе ключи от моей берлоги. Вытирай пыль, как ты помнишь, у меня аллергия. И не забудь поливать мой эсхинатус».
Выдав мне ключи и указания, Леонид демонстративно встал, как будто с чем-то был в корне не согласен, и, развернувшись, вышел из аудитории, зачем-то хлопнув дверью. Все молча проводили его взглядами, даже декан растерянно вздохнул и продолжил свою речь уже без прежнего энтузиазма. Вот такая у парня была харизма. Почему была? Потому что после этого дня его никто не видел. После окончания университета с красным дипломом Леонид сначала поступил на кафедру антропологии, но потом, сказав, что ему скучно, перешел на кафедру биоинженерии и биофизики. Никто не удивился этому заявлению, потому что парню все давалось легко, в том числе языки, которых, по моему мнению, он знал множество. Проработав на этой кафедре несколько лет и в тот день устроив показательный исход, Ленька просто исчез. Прошел уже почти год. А я так и продолжала заполнять все документы за него, сдавать отчетность. Два раза в неделю стирала пыль с вещей в его квартире и поливала уже сильно разросшиеся растения. Так как Леонид был, безусловно, мастером в поисках учеников для дополнительного заработка, а теперь пропал, мне пришлось, как и всем простым репетиторам, зарегистрироваться на сайтах-агрегаторах и соглашаться на всех пеньков, которых они мне предлагали. Пеньками я называю своих учеников. Нет, это не оскорбительное прозвище, а скорее обнадеживающее. Из каждого пенька при определенном подходе и уходе может появиться росток, а впоследствии и дерево. Эволюционировать, так сказать. И вот сегодня я лишилась последнего ученика. И это в тот момент, когда все ЕГЭ закончились, а вступительные в самом разгаре. Раньше, когда конкуренция не была такой жесткой, мне всегда хватало денег, чтобы летом не суетиться в поисках учеников. Я уже с весны ездила по болотам на своей старенькой Ниве, собирая икру лягушек и жаб для будущей диссертации. Но Нива проржавела и регулярно ломалась. Поэтому Леонид нашел хорошее предложение в автосалоне и даже подкинул мне небольшую сумму, чтобы хватило на первый взнос. Так 3 года назад я стала счастливым обладателем новенького импортного паркетника коричневого цвета. Машина шикарная, ничего не скажешь. Хоть Ленька меня и высмеивал, объясняя, что девушке больше подошла бы красная. Но цвет моей ласточки меня более чем устраивал. Да и за кредит осталось отдать всего ничего. Только теперь денег совсем не было. Допив неподслащённый кофе, я не стала мыть кружку, а просто оставила ее в раковине и пошла одеваться. Хоть и лето, но нужно заехать на кафедру, составить отчеты по практикуму студентов, подготовить заявки на лабораторное оборудование и так далее и тому подобное. Повесив на плечо изрядно поношенный рюкзак, я спустилась пешком по лестнице. Рядом с подъездом, приткнувшись к бойлерной, стоял мой чистенький холёный автомобиль.
«Ёлька, твоя лошадка скоро заржавеет», — весело заметил мне подвыпивший сосед Илюха. Как всегда, он поставил свое такси поперек двора и явно надеялся, что я сейчас освобожу уютное парковочное местечко. «Илюх, ты за рулем заправился или уже когда до дома доехал?» — поинтересовалась я у соседа.
Да устал за ночь. 300 километров намотал, чтобы хоть аренду отбить. А еще ведь заработать нужно, — сокрушенно пожаловался мужик. Вон раньше стояли себе на точке, в картишки резались, за жизнь трепались. А если кому куда-то ехать, клиент сам подходил и договаривался. А теперь с этими агрегаторами конкуренция сумасшедшая. Нужно всегда быть на колесах. А выгодные заказы непонятно, по какому принципу распределяются. И так он прочувственно махнул рукой и горестно опрокинул себе в рот содержимое пластикового стакана, что мне стало жалко мужика. Вздохнув, я решила освободить парковочное место, поехав на работу на машине. «Надеюсь, на сегодня лимит неудач исчерпан», — подумала я и, выудив ключи из бокового карманчика рюкзака, продемонстрировала их соседу. Мужик аж просиял, а я продефилировала к авто и, устроившись на водительском сидении, играючи вставила ключ в замок и повернула. Двигатель приветливо заурчал, автоматически включилась медиа-система, и из динамиков донеслось:
«Danger!»
Несколько секунд молчания, затем:
«Road!»
«Дорога опасная, и что?» Не поняла я предупреждения, прозвучавшего из медиа-системы.
«Magic!»
Опять невнятное шипение.
«World!»
«А, точно!» Улыбнулась я Илюхе, вопросительно уставившемуся на меня. «Это я английский изучаю. Вот, наверное, карточки слов в памяти и остались. Медиасистема-то китайская, там столько лишних функций, что отключать замучаешься».
«Ёлька, ты себе лучше мужика заведи»,
— от чистого сердца посоветовал мне, собственно, мужик.
«А то со своими лягушками и английским... скоро в психушку попадешь и женского счастья не увидишь».
Я изучающе осмотрела соседа на предмет возможного заведения такого субъекта у себя в доме. Волосы рыжие, нечесанные, джинсы засалены, вечный запашок табака и перегара. «А ведь он раза два был женат, и дети есть», — вспомнила я и засмеялась.
«Ну нет, Илюх, по мне уж лучше лягушки».
В приподнятом настроении я вырулила на своей ласточке со двора обычного панельного дома и погнала на кафедру. «Слушаю», — ответила я на звонок по громкой связи.
«Ёлька, ты уже выехала?»
— поинтересовалась Маринка, секретарь нашей кафедры.
«Ага», —
ответила я неоднозначно, уже предчувствуя, что меня сейчас будут просить куда-либо заехать или купить очередной торт по причине чьего-то юбилея.
«Отлично. У нас опять принтер полетел, так что забеги по дороге в копирку. Я тебе в телегу отправлю доки, которые нужно распечатать»,
— выпалила она, когда я разворачивалась на проспекте.
«Не надо в телегу», —
попыталась выкрикнуть я, но Марина уже отключилась. А мне оставалось только привычно выругаться.
«Гидрит вашу перекись натрия через гиперконъюгацию!»
Немного расстроившись, что придется сделать крюк, так как, в принципе, и самой нужно распечатать отчетность, я свернула и заехала на полупустую парковку. Бегом преодолев ступени эскалатора, влетела в маленький закуток с копировальной техникой и всякой канцелярией. За прилавком никого не оказалось, а к витрине был приклеен стикер «Перерыв 5 минут». «Ну, 5 минут — это не критично», — взглянула я на свой китайский фитнес-браслет. Но время, как назло, тянулось очень медленно. Я пересмотрела все разложенные на прилавке блокнотики и тетрадки. Затем перещупала представленные варианты переплета и разноцветные закладки для книг. Странно, кто захочет пользоваться закладкой с изображением демона с выступающими рогами, как у быка, и красной кожей? Удивленно подумала я и взглянула на часы. Естественно, уже прошло 15 минут. Нетерпеливо осмотревшись, я увидела звоночек-трещалку на столе и пару раз по нему ударила.
«Чего трезвонишь?»
— спросила женщина из-за прилавка с чехлами для телефонов.
«Отошла она на 5 минут. У нее с утра живот крутит».
«Извините», — пробубнила я, невольно покраснев. «Действительно, что это я? У человека проблемы со здоровьем, а мне, как всегда, не терпится». С этими мыслями я вышла из копирки, разглядывая стеклянные витрины с письменными принадлежностями. Заинтересовавшись набором гелиевых ручек, упустила момент, когда в копирку зашел высокий мужчина и увидела его уже через ряд витрин, отделявших общий коридор от помещения. Я удивленно взглянула на вошедшего, так как слишком высокий рост, разворот плеч и собранные в тугой хвост черные волосы выдавали в нем необычного посетителя. За мужчиной сразу же вбежала молодая женщина с обесцвеченными волосами, собранными на затылке в высокий хвост и необычно пухлыми губами. А когда девушка, откинув стойку, зашла за прилавок, я поняла, что это ее я так долго жду. «Простите, я была первая», — ворвалась я в копирку. «Чем могу быть вам полезной?» — ослепительно улыбнулась блондинка. «Но не мне, а мужику, который решил влезть без очереди».
«Мне нужно, чтобы вы распечатали документы вот по этой ссылке», — вкрадчиво произнес тот, чуть покосившись в мою сторону.
Голос у него был странным, завораживающим. Низкий тембр с хрипотцой, от которой почему-то мне царапнуло горло, и я закашлялась. Мужчина удивленно поднял брови и, наконец-то, соизволил обратить на меня внимание. Я, прокашлившись, тоже позволила себе рассмотреть наглеца, который пытался пролезть без очереди. Мужик был, конечно, хорош. Мужественное, чуть вытянутое лицо с волевым подбородком. Высокий лоб и черные брови, напоминающие крылья хищной птицы. Большие, чуть раскосые глаза, необычайно глубокого карего цвета, с неприлично густыми для мужчины ресницами. Судя по привлекательности, это, скорее всего, актеришка. Тут же недалеко Мосфильм, решила про себя. И рассмеялась, наблюдая за женщиной, которая смотрела на мужчину, широко открыв рот, и пытаясь всеми способами привлечь его внимание. «Я вас больше 30 минут жду, так что распечатайте мне документы, и я не буду вам мешать», — намекнула я женщине, что так будет проще меня выпроводить. Но она, не отреагировав, все так же смотрела на мужчину, и мне пришлось высказать и ему. «А вам придется подождать, я здесь была первой». Только сейчас заметила, что он несколько нагло изучает меня, а его голова, как в замедленном кино, клонится в сторону. «Он что, так издевается?» Не поняла я этой пантомимы и подумала, что когда он прекратит свой странный фарс, у него обязательно заболит шея. «Конечно, я не красавица, но и не урод, чтобы меня с такой ухмылкой разглядывать. Кудрявые каштановые волосы до плеч, правильные черты лица, который портил крупноватый нос с небольшой горбинкой. Переносицу я сломала еще в детстве, подравшись с каким-то мальчишкой, которого даже и не помню. Вытащив из кармана телефон, я нашла на прилавке инструкцию с QR-кодом, который перекинул меня на сайт и дал закачать документы для распечатывания. Открыв мессенджер, я сразу же получила с десяток гневных сообщений от Марии и ее матери. Решительно удалила их и, стараясь не смущаться от пристального внимания мужчины, вопросительно посмотрела на женщину. «Документы закачаны. Распечатайте, пожалуйста. И сколько у вас за страницу?» — спросила я, делая вид, что не замечаю ни ее взгляда, буравящего меня с ненавистью, ни странного поведения актеришки. Девица так и осталась стоять, как приклеенная. Я постучала краем телефона по прилавку и, не дождавшись реакции, повернулась к мужчине. Он как будто только этого и ждал, и, насмешливо заломив бровь, обратился к блондинке. «Сделай то, что она просит». Он не попросил, а отдал приказ женщине. Она отлипла от своего места и, взглянув в раскрытый ноутбук, наконец-то произвела необходимые действия. Раздался звук ожившего принтера, стоявшего около входа, и одна за другой начали выезжать страницы. Наблюдая за его работой, я по привычке считала листы про себя, чтобы потом не тратить время на проверку. Но тут одна страница чуть завернулась, и следующая грозила слететь с лотка, А мне вот ни разу не улыбалось искать потом ее место в стопке. Я бросилась к принтеру, но тут, почувствовав воздушную волну, уткнулась носом в грудь и по инерции отступила. Этот недоделанный актеришка сжимал пойманную в полете страничку, а остальные падали в лоток, как им и было положено. «Теперь мне придется искать место, где она должна была находиться», — раздраженно высказалась я и, выхватив у наглого субъекта свой лист, забрала с лотка уже отпечатанную стопку. «Сколько?» — спросила я у женщины, нисколько не заботясь о вежливости.
«Позвольте мне заплатить, так сказать, компенсировать свою ошибку», — сказал вдруг мужчина.
К тому же еще и циркач, так как по-другому объяснить скорость, с которой он оказался у принтера, было невозможно.
«Хм»,
— хмыкнула я, сначала думая оспорить предложение. Однако его насмешливый взгляд меня задел, и я, решив, что актеришка не обеднеет, гордо направилась к выходу, не попрощавшись. На кафедре за несколько часов переделала всю запланированную работу, затем заполнила отчетность и поспешила отнести ее в деканат. Оказалось, что там все в отпуске. Поэтому я, воспользовавшись моментом, заполнила несданные отчетности из-за Леонида Дворянкина. Вославив, наконец-то повернувшуюся ко мне правильным местом судьбу, я по обыкновению пошла пить чай к Марине.
«Слушай, тут какая-то важная персона ищет репетитора по биологии», — поделилась со мной моя подруга, полноватая женщина, придирчиво выбирая себе печенье из круглой жестяной коробки ассорти. Я тут же внутренне встала в стойку, готовая слушать и внимать. «Но ищет он не для своего отпрыска, а для себя», — пояснила та, многозначительно улыбнувшись. «Мы все знали, что ее старание выдать всех незамужних замуж были сродни спорту. Как я поняла, он хочет в чем-то разобраться, и для этого ему нужно восполнить знания по теории эволюции».
«Я возьмусь», — перебила я ее, готовая сейчас взять в ученики хоть лягушку, чтобы старательно ей втолковывать, когда стоит метать икру, а когда пора покидать водоем и мигрировать.
«Отлично, я уже передала ему твои контакты», — оповестила меня Марина, уже не озадаченная выбором печеньки, а увлеченно, не глядя, хватая одну за другой и с довольным видом отправляя их по назначению. Через несколько часов я вышла с факультета, вполне довольная жизнью. Все более-менее налаживалось, а если выгорит с новым учеником, до конца лета я расплачусь за машину. С этими мыслями я открыла авто и, садясь на водительское место, сделала глупость. Ответила на телефонный звонок, не посмотрев на номер звонившего.
«Вы просто не профессионал!» — кричала на меня мать Марии. «Нельзя выбрасывать с урока ученика только за то, что она посмотрела, кто ей пишет. А вдруг это я? А вдруг у нас дома что-то случилось?»
«Простите, я не хотела вас расстраивать, но мне стоило прекратить занятия гораздо раньше. Решила я быть вежливой и сдержанной. С Марией ситуация следующая. Я провела 4 урока, но не увидела в девочке заинтересованности и старания. Мало того, она явно демонстрировала пренебрежение занятиями, потраченными вами деньгами и моим временем».
«У нее просто подростковый период», — оправдала свою дочь женщина. «Вспомните себя, наверное, и с вами родители намучились».
Она говорила, а я про себя взвешивала, смогу ли выдержать еще несколько уроков с Марией.
«Вам нужно просто подтянуть ее до среднего уровня», — уговаривала меня женщина. «У нас большой блат на медицинском, так что она обязательно поступит и прибавит вам рейтинг к репутации».
«Пожалуй, не выдержу», — наконец определилась я и повернула ключ в замке зажигания. Еще потом мучайся от того, что помогла стать врачом, человеку, который явно этого не хочет», — размышляла я.
«У меня отец и дед были хирургами, а я совладелец клиники пластической хирургии», — не унималась мамаша.
Я представила, как Мария будет убеждать пациентку, что теперь у нее нос соразмерно сумме, которую та заплатила. В голове сразу появилась картинка. Импозантная мадам с длинным носом растерянно смотрит на себя в зеркало. Усмехнувшись своей буйной фантазией, я переключила рычаг коробки передач на реверс и нажала педаль газа. В следующее мгновение раздался звук удара, и меня по инерции качнуло вперед, так что я чуть не ударилась об руль подбородком. «Твою ж, в генотип!» — выругалась я, пытаясь разглядеть в зеркало заднего вида, куда это я въехала. «Как вы со мной разговариваете?» — отреагировала разъяренная мамаша. «Это не вам. Я, кажется, попала в аварию», — ответила я женщине и нажала отбой звонка. Но, увидев, в какую машину я въехала, сразу подумала, что зря отключилась. Вполне возможно, что услуги пластического хирурга мне очень даже понадобятся.
«Бугатти! Твою же мать, Бугатти!» — опешила я, к тому же узнав водителя. За рулем дорогущего авто с придурковатым выражением лица сидел давешний наглый актеришка. «С чего это он припарковался вторым рядом?» — задала я закономерный вопрос, чувствуя, как во мне поднимается волна возмущения. Собравшись с духом, вышла из машины, для смелости хлопнув дверью. «Какого хрена вы пристроились ко мне?» — выкрикнула я, обходя свою ласточку, чтобы оценить размеры ущерба. «Я?» — удивился мужчина. «Вашу же хромосому!» — взвыла я, увидев, что у меня бампер и левое крыло помяты, а у Бугатти небольшая потертость на бампере. «Будем ждать ГАИ. У меня автокаска», — оповестил я мужчину. А он в точности повторил свои утренние действия, то есть медленно склонил голову на бок и, чуть улыбаясь, наблюдал за мной. Я на всякий случай отодвинулась и, дозвонившись в дорожную службу, обрисовала ситуацию.
«У нас сейчас все патрули заняты, а вы еще и на территории университета», —
ответили мне заученной фразой.
«Так что или оформляйте европротокол, или ждите, пока патруль освободится. Но это часа три, не меньше».
«У меня тут мужик на Бугатти, явно с отклонениями», — решила я оповестить службу о странном поведении мужчины.
«Уточните, пожалуйста, в какую машину вы въехали?»
Чуть помедлив, переспросили у меня. «Бу-га-ти», — повторила по слогам я. «Итальянская очень дорогая тачка». Через 10 минут на место аварии прибыло аж три патрульные машины. Патрульные с важным видом, наматывая круги вокруг дорогого авто, делали селфи и о чем-то переговаривались. Актеришка наконец-то соизволил выйти из машины и, подмигнув мне, направился к гаишникам. Подойдя к ним, он произнес несколько фраз, смысл которых я не уловила, потому что как завороженная наблюдала за его грациозными действиями. «Он не шел, а двигался», сообщая всему миру, что все должны подчиняться только ему, а он-то точно знает, как и что делать. Стражи дорожного порядка не спорили, а учтиво покивав, занялись своим делом. Через несколько минут мне сунули протокол на планшете и указали галочкой, где я должна подписать. Как оказалось, потертости на бампере Бугатти стоят дороже, чем весь мой автомобиль, а страховка, естественно, ущерба не покроет. «Меня зовут Аханатор Нуада», — улыбнувшись, представился актеришка. «Может, мы пообедаем и все обсудим?» — предложил он, а у меня от его голоса опять заскребло в горле. «Нет, спасибо, нам нечего с вами обсуждать. У меня есть страховка, а все, что в нее не войдет, попробуйте взыскать через суд. Но знайте, что у меня тоже найдутся аргументы». Рассердилась я, подписав протокол, так как в нем все описано было правильно. «Из-за вашего дурацкого бампера и того, что вы неправильно припарковались, я буду выплачивать двойной кредит, если суд не встанет на мою сторону», — зло прошипела я, предварительно погуглив приблизительную стоимость ущерба. А этот гад, опять склонив голову, стоял и улыбался, словно наслаждаясь моей реакцией. «И сделайте уже что-нибудь со своим тиком. Денег же куры не клюют. А вы стоите, скрутив шею и уставившись на меня, как баран припадочный на ворота». Мужчина, улыбнувшись еще шире, заломил одну бровь, провоцируя меня на дальнейшие высказывания.
Это ж надо быть полным идиотом, чтобы приехать на Бугатти на биофак, да еще и так криво припарковаться. Решила я за такие деньжищи хоть душу отвести. Ездите на элитных тачках, не думая. А простые люди потом всю жизнь расплачиваются за то, что вы не предусмотрели. «А все почему?» — спросила я. Актеришка со странным именем Ахонатор Нуада покачал головой, показывая, что не знает. «Да потому что вы идиоты. Усевшись за руль настолько дорогого авто, вы должны покупать страховку и на себя, и на того, кого можете подставить!» Последнюю фразу я выкрикнула ему в лицо. В том же направлении на нервах кинула подписанные документы и, сев в свою покалеченную ласточку, уехала.